Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления различных христианских авторов. Начну с цитаты. «Лучше всего увидеть христианство изнутри. Если не можете, взгляните на него извне. Лучше всего быть близко от нашего духовного дома, чтобы его любить, но если вы не можете этого, отойдите от него подальше». Это фраза из произведения английского писателя Гилберта Честертона «Вечный человек». Он начинает разговор о христианстве и о церкви с мысли, что большое видится на расстоянии. Идея очевидная, но именно в силу очевидности, требующая того, чтобы ее освежить. Важно это для нас, людей, живущих в культуре, которую принято называть христианской. Вряд ли вы найдете среди своих друзей человека, который ничего не слышал о церкви. Но вряд ли среди тех, кто слышал, большинство с церковью знакомы. Парадоксально, но факт, когда в вашем городе много храмов, по телевизору транслируют богослужения, а в национальной литературе герои измеряют течение жизни по церковным праздникам, кажется, что церковь – это что-то давно знакомое и оттого в целом понятное. Ее присутствие, естественно, как воздух, а о свойствах воздуха мы не задумываемся. Такое бывает, поверхностное знакомство – тормозит интерес к знакомству глубокому. Кажется, что и так уже все знаешь. Чтобы порочный круг разорвать, нужно отойти от церкви подальше и увидеть ее как будто впервые, встать в позицию туриста, который в далекой стране взирает на величественный собор, а рядом опытный и зажигательный экскурсовод. Так можно узнать о церкви что-то по-настоящему важное. Такому взгляду на церковь мы посвятим сегодня нашу программу. У нее будет еще один существенный аспект. Нашими собеседниками станут только миряне, люди не в священном сане. Это важный момент для такой темы, как сегодняшняя. С одной стороны, если хочешь посмотреть на церковь извне, логично посмотреть извне и на того, кто по характеру своей деятельности смотрит на нее изнутри, то есть на священника. Кто-то сказал бы, что священник слишком глубоко погружен в систему, чтобы говорить о ней отстраненно. С другой стороны, сказав это, мы сразу вынуждены себя опровергнуть, потому что церковь – это не только люди в сане, это все верующие, исповедующие себя ее чадами. Мирянин – такой же член церкви, как священник. Но, возможно, пока священник занят в храме, именно такой обычный верующий и может взять на себя труд отбежать от храма подальше, чтобы увлечь с собой друзей и вместе с ними взглянуть на церковь, как в первый раз. Итак, начнем с уже упомянутого английского писателя Гилберта Честертона. Он известен в первую очередь как автор детективов об отце Брауне, но в историю культуры вошел, быть может, именно как мыслитель и апологет своей публицистикой. Для книги «Вечный человек» трудно подобрать жанр. Слово «трактат» слишком тяжеловесно для искристого честертоновского языка. Слово «рассказ» слишком ни к чему не обязывает. Назовем это эссе на 150 страниц. И послушаем самое-самое его начало, отрывок из введения к книге «Вечный человек» Гилберта Честертона. Перевод с английского выдающегося исследователя Честертона Натальи Леонидовны Трауберг.
Чтобы увидеть свой дом, лучше всего остаться дома. Но если это не удастся, обойдите весь свет и вернитесь домой. На пологих склонах долин, быть может, тех самых, где выцарапаны древние белые лошади, жил мальчик, которому очень хотелось найти могилу или статую великана. Однажды он отправился на поиски, отошел подальше и увидел, что собственный его огород, сверкающий на солнце словно яркий многоцветный щит, часть необъятного тела. Он просто жил на груди великана и не видел ее. Так была она огромна и так близка. Именно это, по-моему, происходит с каждым, кто думает сам за себя. И в этом суть моей книги. Другими словами, я хочу сказать, что лучше всего увидеть христианство изнутри. Но если вы не можете, взгляните на него извне. Популярным хулителям христианства не удается его так увидеть. Они в полном смысле слова топчутся на ничьей земле и не уверены даже в своих сомнениях. Нападают они не прямо, а как-то сбоку. И бьют не по важным, а по случайным нашим свойствам. Вспомните столь привычную ныне антиклерикальную болтовню. Они обличают трусость священника, чью проповедь нельзя прервать, и говорят, что он окопался на кафедре, хотя не считают окопом редакцию газеты. Ни журналист, ни священник не заслужили обвинения в трусости, но журналисты все же больше заслужили этот упрек. Священник показывается нам. Мы можем его ударить, когда он вышел из церкви. Журналист нередко скрывает даже свое имя. Нет конца статьям и письмам о том, что церкви пустуют. Но никто не потрудится зайти и посмотреть, пусты ли они или какие из них пусты. Антиклерикалы и агностики провозвестили всеобщий мир. Их, а не нас, поразила, во всяком случае, должна была поразить, всеобщая война. Если церковь опозорена войной, ковчег опозорен потопом. Когда мир сбивается с пути, это лишь доказывает, что церковь с пути не сбилась. Она оправдана не тем, что мы безгрешны, а тем, что мы грешны. Но так уж относится теперь к церковному преданию. Отрицают его и все. Хорошо, когда мальчик живет на земле своего отца. Хорошо, если он отошел подальше и увидел свой дом. Но нынешние критики ни там, ни сям. Они застряли во враге, откуда не увидишь вершин. Они не могут стать христианами, не могут и забыть о христианстве. Вся суть их, все дело в противлении, потому они так мрачны, несправедливы, придирчивы. Они томятся в тени веры, но утеряли ее свет. Конечно, лучше всего быть так близко от нашего духовного дома, чтобы его любить. Но если вы не можете этого, отойдите от него подальше, иначе вы его возненавидите. Лучший судья христианству – христианин. Но следующий за ним, скажем, последователь Конфуция. А вот хуже всего именно тот, кто особенно рад судить. Непросвещенный христианин, превращающийся в агностика. Его втянуло в конец распри, начало которого он так и не понял. И он устал слушать о том, о чем и не слыхал. Он не может судить о христианстве спокойно, как сторонник Конфуция. Или как сам бы он судил о конфуцианстве. Он не может волей воображения перенести церковь за тысячи миль под странные небеса Востока и судить о ней беспристрастно, как о пагоде. Говорят, святому Франциску Ксаверию не удалось построить в тех краях церковь, вознесшуюся выше всех пагод, отчасти потому, что другие миссионеры утверждали, будто он и его помощники изображают апостолов в виде китайцев. Но гораздо лучше увидеть в них китайцев, чем безликих идолов или фигурки в тире, по которым может стрелять пустоголовый горожанин. Лучше увидеть в христианстве чужой азиатский культ, в митре епископа странный убор бонзы, в посохе извившийся змеей жезл, в четках молитвенное колесо. Тогда мы хотя бы не разъяримся, как скептики, и не поглупеем, как они. Их нелюбовь к священству стала атмосферой, необоримой атмосферой враждебности. По сравнению с ней было бы лучше увидеть церковь на другом континенте или на другой планете. Было бы мудрее спокойно взирать на бонз, чем раздраженно ворчать на епископов. Лучше пройти мимо церкви, как мимо пагоды, чем топтаться на пороге, не решаясь ни войти и помочь, ни уйти и забыть. Тем, кому не дает покоя отвращение к моей вере, я искренне советую увидеть в апостолах китайцев. Другими словами, судить о христианских святых так же справедливо, как о языческих мудрецах. Теперь мы подходим к самому главному. Если мы увидим церковь извне, мы обнаружим, как она похожа на то, что говорят они изнутри. Когда мальчик отойдет далеко, он убедится, что великан очень велик. Когда мы увидим христианскую церковь под далеким небом, мы убедимся, что это церковь Христова. Словом, как только мы станем беспристрастными, мы поймем, почему к ней относятся с таким пристрастием. Я понял, что повесть о Боге неповторима. И сразу вслед за этим понял, что неповторима и повесть о человеке, которая вела к ней. Христианство поражает, если честно сравнить его с другими религиями. Точно так же поражает человек, если сравнить его с природой. Я утверждаю, что на дневном свету совершенно единственное, ни с чем не схоже, животное, которое зовется человеком, и человек, который зовется Христом. Чтобы стать беспристрастным, в здравом, единственно верном смысле слова, надо увидеть все заново. Мы видим честно, когда видим впервые. Вот почему, скажу мимоходом, детям совсем не трудно принять церковные догматы. Но церковь, столь успешно помогающая трудиться и бороться, рассчитана и на взрослых, не только на детей. Для пользы дела в ней есть и много привычного, есть традиция, даже рутина. Пока человек честно чувствует ее суть, это вреда не приносит. Но когда он усомнится в самом главном, необходимо вернуть ему детскую простоту и детское удивление, тот реализм, ту объективность, которых нет без невинности. Попытаемся же сделать это. А если не сможем, попытаемся хотя бы, чтобы он увидел, как дико, как безумно то, что мы хотим ему показать. Все вправе быть простым и привычным, если это ведет к любви, но не к пренебрежению. Как бы ни относиться к тому, о чем мы поведем речь, пренебрегать этим не стоит. Если вы пренебрегаете, если вы это презираете, вы в заблуждении. Чтобы вы увидели все, как оно есть, надо пробудить самую дикую фантазию. Если человек утратил удивление, его надо лечить. Предположим, что всадник на коне значит для него не больше, чем человек, сидящий на стуле. Что бы ни было причиной, он ослеп. И не увидит ни коня, ни всадника, пока они не покажутся ему совершенно незнакомыми, как если бы они явились с другой планеты. Тогда из темного леса, на заре времен, к нам неуклюже и легко выйдет удивительнейшее создание. И мы увидим впервые непомерно маленькую голову на слишком длинной, слишком толстой шее, словно химера на трубе, и гриву, подобную бороде, выросшей не там, где надо, и крепкие ноги с цельным, а не с раздвоенным копытом. Существо это можно назвать чудищем, ибо таких на свете больше нет. Но главное здесь в ином. Если мы увидим его, как видели первые люди, мы лучше поймем, как трудно им было его объездить. Пусть оно не понравится нам, но поразит непременно. Поразит и двуногий карлик, покоривший его. Длинным кружным путем мы вернемся к чуду о коне и человеке, и оно, если то возможно, станет еще чудесней. Мы увидим святого Георгия, который еще отважней, ибо скачет на драконе. Это просто пример. Я не хочу сказать, что чудище первых людей реальнее или лучше обычной кобылы в обычном стойле обычного человека, который не видит в ней ничего удивительного. Если уж выбирать, я выберу эту крайность, простой и здравый взгляд. Но истинно в этих крайностях ее нет в туманном промежутке усталости, привычки, небрежения. Лучше увидеть лошади чудище, чем дешевый и медленный автомобиль. Тому, кто дошел до этого, полезно ее испугаться. То же самое можно сказать и о чудище человеке. Конечно, лучше всего видеть его так, как видит мое учение. Всякий христианин уверен, что христианское отношение к человеческой природе мудро и здраво. Но если мы его утратили, нам поможет только причудливое видение, странное, диковинное животное. Увидевший чудище в лошади, восхитится удалью всадника. Увидевший, сколь странен человек, удивиться путям Господним. Словом, мы поймем, что человек не животное, если посмотрим на него, как на животное. Все дороги ведут в Рим, К здоровью и мудрости можно прийти через страну сказок и нелепец. Хотя лучше бы и не покидать край. Предание, где люди на конях, звероловы перед Господом. Точно так же должны мы сбросить бремя привычности, когда речь идет о христианстве. Почти невозможно оживить то, что слишком знакомо. Ибо мы, падшие люди, устаем, привыкая. Если бы удалось поведать о Христе, как о герое китайского мифа, именуя его Сыном Солнца, а не Сыном Божиим, и выложив его сияние из золотых нитей китайских вышивок или золотых китайских лаков, все поразились бы чистоте и высоте моей повести. Никто и слова не сказал бы о несправедливости, предстательства или о нарушении законов природы. Все восхищались бы тонкостью и глубиной тех, кто понял, что наше зло поистине вопиет к небу. Все восхищались бы сокровенной мудростью тех, кто знает, что законы мироздания выше известных нам законов. Верим же мы любому индийскому заклинателю, которому захотелось поговорить с нами в этом духе. Если бы христианство было новой восточной модой, никто бы не назвал его устаревшей восточной верой. Я не собираюсь, как Франциск Ксаверий, одевать апостолов мандаринами. И я не собираюсь, хоть это полезно и занятно, пересказывать Евангелие и всю историю церкви как языческий миф, ехидно замечая, что в этом-то случае ее оценят. Но я собираюсь, где смогу, подчеркнуть новизну и необычность, ибо даже такие серьезные вещи можно изображать странно и причудливо. Я хочу, чтобы читатель посмотрел извне, издалека, со стороны, ибо тогда он увидит христианство на фоне истории и человечество на фоне природы, не смутными, как полотно импрессиониста, а четкими, как щит, словно белый лев в алом поле или алый крест в зеленом, сияет человек на зелени мира, Христос на красной глине рода Адамова.
Это был фрагмент аудиоверсии книги английского писателя Гилберта Честертона «Вечный человек». Рядом с именем Честертона неизменно идет и другое имя, также писателя, также публициста и также английского, который сам признавался, что книга «Вечный человек» привела его к вере в Бога. Клайв Стейплс Льюис, автор знаменитых хроник Нарнии, но еще и автор удивительных апологетических текстов, один из них – «Размышления о псалмах». Казалось бы, речь в нем идет об одной из книг Ветхого Завета, то есть о церкви в полном смысле слова тут сказано быть как будто не может. И все же под пером Льюиса размышления о тексте древней книги вырастают до размеров размышления о пути человека ко Христу, а значит, о церкви. В предисловии к размышлениям о псалмах Льюис пишет, цитата, «Это не ученый труд, я не гебраист, не экзегет, не археолог, не историк древнего мира. Я пишу для неученых о том, о чем и сам немного знаю. Если мне надо просить за это прощения, я прошу его примерно так. Очень часто два школьника могут помочь друг другу лучше, чем учитель». Конец цитаты. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги Клайва Льюиса «Размышления о псалмах». Отрывок из главы «Красота Господня». Снова в переводе Натальи Трауберг.
Пришла пора поговорить о вещах более веселых. Если слово «веселый» кажется вам неуместным, значит, вы особенно нуждаетесь в том, что псалмы могут дать больше любой другой книги. Мы знаем, что Давид плясал перед ковчегом. Плясал он так самозабвенно, что одна из его жен, которая была современней, но не лучше его, решила, что он ставит себя в смешное положение. Давид об этом не думал. Он радовался Господу. Тут мы вспомним, что иудаизм был одной из древних религий. Это значит, что внешностью своей он больше походил на язычество, чем на ту скованность, ту осторожность, ту почтительную приглушенность, которая связана у нас со словом «религиозный». В одном смысле это отделяет его от нас. Мы бы не смогли присутствовать при древних обрядах. Все храмы на свете, от прекрасного Парфенона до святого храма Соломонова, были священными бойнями. Даже иудеи не могут к этому вернуться, они не строят храма и не возобновляют всесожжение. Но и тут все не так просто. В храмах пахло кровью, пахло и жареным мясом. В них было не только страшно, в них было уютно и празднично. В детстве я думал, что Иерусалимский храм был как бы кафедральным собором, а синагоги – приходскими церквами. Это не так. То, что происходило в синагогах, было совсем не похоже на происходившее в храме. Там собирались, учили, толковали закон, обращались к народу. Смотрите Евангелие от Луки, глава 4, стих 20, Деяния, глава 13, стих 15. В храме совершали жертвоприношения. Именно в нем служили ягвы. Наши церкви – наследницы и храма, и синагог. Проповедь восходит к синагоге, таинство – к храму. Иудаизм без храма искалечен, не полон. Христианским же храмом может стать сарай, палата, комната, поле. Я больше всего люблю в псалмах именно то, из-за чего плясал Давид. Это не так чисто и не так глубоко, как любовь к Богу, которой достигли великие мистики и святые новозаветных времен. Я их не сравниваю. Я сравниваю радость Давида и прилежное хождение в церковь. При таком сравнении она удивляет и непосредственностью, и силой. Читая, мы завидуем ей и надеемся ею заразиться. Радость эта была сосредоточена в храме. Иногда поэт различает ту любовь к Богу, которую мы, как это ни опасно, назвали бы духовной, и любовь к храмовым праздникам. Это надо понять правильно. В отличие от греков, иудеи не были склонны к анализу и логике. Собственно, из древних народов только греки отличались этой склонностью. В отличие от нас, они не могли бы разделить тех, кто поклоняется в храме Богу, и тех, кто наслаждается прекрасной службой, музыкой, красотой. Ближе всего мы подойдем к их восприятию, если представим себе благочестивого крестьянина, который пришел в церковь на Рождество. Я имею в виду благочестивого, то есть не того, кто, никогда не причащаясь, только на Рождество и ходит, то язычник, отдающий дань неведомому по большим годовым праздникам. Мой крестьянин – христианин. Но он не сможет отделить свои религиозные переживания от той радости, которую дали ему встреча со множеством знакомых, прекрасная музыка, воспоминания о таких же службах в детстве и ожидание праздничного обеда. Все это едино в его душе. Вот это только еще сильнее чувствовали древние, особенно иудеи. Они были крестьянами, они никогда не слышали о празднестве, о музыке, о земледелии отдельно от религии или о религии, отделенной от них. Конечно, это грозило им определенными опасностями, но и давало преимущества, которых у нас нет. Например, когда псалмопевец говорит, что видел Господа, это нередко означает, что он побывал в храме. Мы сильно ошибемся, если скажем: «А, он просто видел празднество». Лучше сказать: «Если бы мы там были, мы увидели бы празднество». В Псалме 67 мы читаем: «Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, Царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в средине девы с тимпанами». Стихи 25 и 26. «Если бы там был я бы увидел музыкантов и девушек с тимпанами, а отдельно, в другом плане, я бы ощутил или не ощутил присутствие Божие». Древний человек такого разделения не ведал. Точно так же, если бы нынешний человек захотел пребывать в Доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню, Псалом 26, стих 4, то это были бы разные желания. У псалмопевца же, как я подозреваю, это повторение, параллелизм. Когда они стали способнее и к абстракции, и к анализу, такое единство распалось. Тогда и только тогда обряд мог стать заменой Богу или даже соперником. Когда мы воспринимаем его отдельно, он может отделиться и зажить своей злокачественной жизнью. Маленький ребенок не отличает религиозного смысла Пасхи или Рождества от их праздничного обличия. Один очень маленький мальчик сочинил песню, которая начиналась так: «Яйца покрасили, Христос воскрес». На мой взгляд, он проявил и благочестие, и поэтическое чутье. Но мальчик побольше такого не придумает. Он отделит одно от другого, и раз уж отделил, вынужден будет поставить что-то на первое место. Если он поставит духовное, яйца смогут и впредь вызывать в нем пасхальные чувства. Если же поставит праздничное, оно очень скоро станет просто праздничным столом. В какой-то период иудаизма, а может быть только у отдельных иудеев, произошло нечто похожее. Обряды стали отличаться от встречи с Богом. Но это, к сожалению, не значит, что роль их уменьшилась, она могла и увеличиться. Обряд мог стать сделкой с алчным Богом, которому на что-то нужны груды остовов, и он без них милости не окажет. Хуже того, можно считать, что Богу вообще только обряд и нужен, и потому надо тщательно его выполнять, не обращая внимания на его призывы к суду, милости и вере. Для жрецов обряды станут важны тем, что это их хлеб, их дело, с которым связано и общественное, и экономическое их положение. Они будут совершенствоваться в этом деле. Конечно, в самом иудаизме есть противовес. Такое отношение к обряду неустанно обличают пророки, и даже в Псалтире, в сборнике храмовых песен, есть Псалом 49, в котором Господь говорит, что храмовые службы не цель, и высмеивает языческие представления о его любви к жареному мясу. «Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе». Я представляю иногда, как он говорит некоторым нашим священникам: «Если бы я захотел послушать музыку или вникнуть в тонкости западного обряда, то, честное слово, обошелся бы и без тебя». Опасности эти так известны, что нет нужды долго о них говорить. Я хочу обратить ваше внимание на иное, на ту радость, которой нам, во всяком случае мне, не хватает. Радость о Боге очень сильна в псалмах и связана, теснее ли, нет ли, с храмом, сердцем иудаизма. Псалмопевцам, по сравнению с нами, было почти не за что любить Бога. Они не знали, что Он предлагает им вечное блаженство. Не знали, что Он умрет, чтобы это блаженство для них отвоевать. Но они так любят Его, так к Нему тянутся, как любят Его и тянутся к Нему только лучшие из христиан, или, быть может, только христиане в лучшие свои минуты. Их тяга к красоте Господней сильна, как физическая жажда. Без него их души иссыхают, как земля без воды. Смотри Псалом 69. Они говорят о Боге: «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, напояешь борозды ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастение ее». Псалом 64, стихи 10 и 11. «Душа их томится, как птичка без гнезда, и один день во дворах твоих лучше тысячи». Псалом 83, стихи 3, 4 и 11. Я назвал бы это именно жаждой или алканьем, а не любовью. Слова «любовь к Богу» сразу вызывают в памяти слово «духовное» со всеми теми значениями, которыми оно, к несчастью, обросло. В древних стихотворцах было меньше важности и меньше смирения, я бы даже сказал, меньше удивления, чем в нас. Чувство, о котором я толкую, было веселым и простым, как естественное, даже физическое желание. Они радуются и торжествуют. Псалом 9, стих 3. Они славят Бога на гуслях. Псалом 42, стих 4. На псалтире и гуслях. Псалом 56, стих 9. Они радостно поют Богу и берут для этого тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью. Псалом 80, стихи 2 и 3. Но музыки им мало, им нужен шум. Им надо, чтобы всплескивали руками все народы. Псалом 48, стих 2. Чтобы кимвалы были звучными и громогласными. Псалом 150, стих 5. Чтобы веселились многочисленные острова. Псалом 96, стих 1. Места чужие и всегда далекие для иудеев, не знавших мореплавания. Я не предлагаю вам возродить эту буйную жажду. Во-первых, ее возродить и невозможно, потому что она не умирала. Только искать ее надо не у нас, англикан, а у католиков, православных, армии спасения. Мы слишком привержены хорошему вкусу. Однако бывает она и у нас, у некоторых, иногда. Но главная причина не в том. Иудеи не знали, а христиане знают, как дорога цена искупления души их. Христианская жизнь начинается смертью. Мы крестимся в смерть Христову. Наш праздник невозможен без ломимого тела и изливаемой крови. В нашем богослужении есть трагическая глубина, которой у иудеев не было. Наша радость должна быть такой, чтобы ей не противоречить. Но все это не умаляет нашего долга псалмам. Во всяком случае, когда я их читаю, я чувствую себя в долгу. Мы находим там религиозный опыт, ставящий в центр Бога. Видим, как человек просит у Бога только его самого, только его присутствия, радостного и ощутимого до предела.
Это была аудиоверсия книги Клайва Льюиса «Размышления о псалмах», фрагмент главы «Красота Господня». Напомню, в студии Константин Мацан, наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».